Английские министры спрашивали, нет ли надежды на заключение союза без двух пунктов, турецкого и польского. Гросс отвечал, что в этих двух пунктах вся сущность. Когда в июле английские министры начали говорить, что если нельзя заключить союзы с Россией, то Англия принуждена будет стараться подкрепить себя другими союзами, то Панин написал «Не найдут нигде такова». В сентябре английское министерство объявило Гроссу, что хотя король постоянно намерен избегать тягостных военных обязательств с державами твердой земли, однако в рассуждении того, что Франция старается впредь получить от Швеции помощь военными кораблями, английский народ находит непосредственный свой интерес в уничтожении подобных французских видов и не пожалеет денег на этот важный предмет. Но так как Россия еще более в этом заинтересована, да и первое предложение шло с ее стороны, то справедливость требует, чтобы половину иждивения она приняла на себя. Панин заметил, это значит вести дело по-торгашески. Сандвич сообщил Гроссу под величайшим секретом две добытые английским правительством французские бумаги. Первое было письмо французского посланника в Стокгольме Брителя герцогу Пролену от 31 августа 1764 года. Французский поверенный в делах в Петербурге Беранже писал, что Екатерина намерена в будущем году устроить лагерь в Финляндии. По мнению Брителя, это делалось с целью произвести давление на шведский сейм. «Если», — писал Бретель, — «ничто не помешает исполнению этого намерения русской государыни, то нельзя не предвидеть пагубных затруднений, которые последуют отсюда для Швеции. Я уверен, что найду должную твердость между шведскими патриотами. Но боюсь, что те получат плохую помощь при печальном состоянии всех частей управления. Все известия, приходящие из России, согласно говорят, что неудовольствие и дух возмущения там со дня на день увеличивается. Правда, эти известия прибавляют, что Екатерина удваивает заботы и предосторожности. Но меры тиранства скорее служат признаком волнения, чем средством для его укрощения. И в рабской стране важное предприятие не бывает следствием обдуманного соглашения. Недоверие и близорукость каждого препятствуют этому. Я знаю это по опыту. Я был свидетелем быстроты, с какой головы и души без чувства и мужества воспламенялись и стремились к самым опасным крайностям. Минута сводит несколько людей, которых надежда на лучшую будущность заставляет принимать немедленные решения. А деньги быстро производят то же самое действие на солдат. Из писем Беранже я вижу, что лица, заслуживающие внимания и мне известные, делали ему предложение и уверяли в своей преданности, если будут обеспечены покровительством в случае несчастья и получат теперь денежную помощь. Я не сомневаюсь, что он вам донес об этом обстоятельстве. И я ручаюсь, что он принял предложение с мудростью, и однако так, что головы адресовавшихся к нему людей остались разгоряченными. Я уверен, что он очень способен вести их далее с благоразумием, если вы это ему поручите. Если королю угодно будет пожертвовать 400 или 500 тысяч ливров, чтобы попытаться низвергнуть Екатерину со всеми взгроможденными ею планами. Это малый, исполненный усердия и самой строгой честности. Мне кажется также, что искусный поверенный в делах будет способнее к такому делу, чем министр или посланник. А при том, чем бы ни кончилось это предприятие, ненависть, питаемая к Франции гордую императрицу, так велика, что уже больше быть не может. Беранже дал знать о том же самом Пролену и получил от него такой ответ. «Размышления, которые вы делаете по поводу содержания манифеста о смерти принца Ивана, показались нам очень справедливыми. Я прибавлю только, что русская государыня сделала бы лучше, если бы это событие было пройдено молчанием в публичных бумагах или было бы возвещено потише. Вы хорошо поступаете, действуя с крайней осторожностью, Однако вы должны употребить всю свою деятельность, чтобы проникнуть чувства и намерения нации. Но вы должны ободрять людей, поверяющих вам свои тайны единственно для того, чтобы извещать нас о ходе дела, никак не рискуя подавать советы в таком деликатном деле. Неудивительно, что от времени до времени проходят облака между королем прусским и русской императрицей. Оба они крайне честолюбивы. Оба имеют политические виды и интересы, часто сталкивающиеся. Их союз неестествен сам по себе. Он произошел вследствие случайных обстоятельств, а не вследствие хорошо обдуманной с той и другой стороны системы. Может даже случиться, что польские дела заставят их поссориться. Я приму господина Удара, когда он ко мне явится. Но то, каким образом он оставил Россию, и ничтожная польза, какую он извлек из важных обстоятельств, в которых находился, не говорят нисколько в его пользу. И я не думаю, чтобы его величество был расположен дать ему титул, на который можно смотреть как награду за услугу, тогда как этой услуги никогда не было оказано, на которую только надеялись, и которая не доставила нам ничего очень полезного. Таким образом, Англия поквиталась с Россией. Россия постоянно стращала ее усилением Франции. Англия передает известие, что французское правительство покровительствует враждебным движением против императрицы в самой России. Но это не имело влияния на дальнейшие переговоры России с Англией. В конце декабря Гросс передал Сандвичу проект торгового договора между Россией и Англией, жалуясь на графа Бекингама, что он не захотел принять этого проекта. Сандвич отвечал, что удовлетворение императорскому двору уже сделано отозванием Бекингама, об искусстве которого он, Сандвич, сам невысокого мнения. Причем надеется, что преемник Бекингама, Маккартней, будет иметь больший успех. В разговоре о торговом договоре Сандвич спросил, получил ли Гросс какое-нибудь наставление относительно оборонительного союза. Гросс отвечал вопросом, действительно ли английский двор непременно намерен тесно соединиться с Россией. «Ничего так горячо не желаем и ничего не признаем согласнее своими естественными интересами», — ответил Сандвич. «Всего удивительнее», — сказал на это Гросс, что граф Бекингам всегда настаивал на простом возобновлении старого союзного договора, который был заключен для подкрепления австрийских интересов, несмотря на то, что теперь европейские отношения совершенно изменились. Императрица надеется, что при возобновлении переговоров о союзе английский двор захочет независимо и прямо быть ее союзником и этим способом утвердить равновесие европейских сил в своих руках. Вот почему в проект нового оборонительного договора, переданного вам в прошлом году, были включены два секретных параграфа о Польше и Швеции, имеющие связь с той северной системой, по которой северные державы соединяются между собою союзами и составляют твердое равновесие в Европе мимо бурбонского и австрийского домов. Выслушав это с приметным удовольствием, Сандвич спросил, «В новой системе упоминается ли король прусский? Потому что мы боимся обширных замыслов этого государя. Мне не предписано ничего особенного в рассуждении короля прусского», — сказал Гросс. «Конечно», — заметил на это Сандвич. «Это предложение будет охотно принято его великобританским величеством. Но каким образом будут устранены затруднения, оказавшиеся в прежнем проекте договора?» И на слова Гросса, что Россия желает получить от Англии 500 тысяч рублей как часть вознаграждения за издержки, употребленные Россией при избрании нового польского короля, Сандвич подтвердил, что не смеет и предложить этого королевскому совету, зная взгляды его членов и скудость казны. Впрочем, Сандвичу понравилось предложение, что в случае войны с Турцией Россия получает от Англии 500 тысяч рублей и платит такую же сумму Англии в случае ее войны с Испанией.